В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши корреспонденты работают в Тбилиси, Сухуми, Схинвале. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Западные партнеры уличили грузинскую мечту в нарушении соглашения Шарля Мишеля. Правоохранительные органы приступили к обыскам и опросам организаторов гомофобной акции в Тбилиси 5 июля. Что дальше? Итоги недели для Абхазии и Южной Осетии подводят Изида Чаня и Мурат Гукимухов. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Грузинская мечта заняла круговую оборону, пока правительство пытается отбиться от обвинений в потакании гомофобным выступлениям, спровоцировавшим массовые беспорядки. Лидерам правящей партии приходится находить новое объяснение непрекращающейся критики со стороны стратегических партнеров страны. Владимир Унанянс продолжит тему.
Форсированные судебные назначения, проваленная неделя достоинства выявили в деятельности грузинской мечты серьезные недостатки. Несмотря на попытки правящей партии убедить общественность в том, что все под контролем, а критика западных партнеров не выходит за рамки отдельных личностей, эта тактика не удалась. Вслед за комментарием представителя Госдепартамента США Неда Прайса, который в Тбилиси назвали общим ответом на вопрос, не несущим никакой конкретики, последовало короткое, но предельно ясное заявление госсекретаря. Энтони Блинкин, казалось бы, не оставил грузинской мечте пространство для маневра.
США глубоко обеспокоены утверждением парламентом Грузии кандидата в Верховный суд нарушений соглашения от 19 апреля. Амбициозная судебная реформа имеет решающее значение для успеха Грузии.
Но оказывается, зарубежные партнеры Грузии не читали соглашение, которое подписывали, так как грузинская мечта дословно выполнила требования, прописанные в документе. На этом настаивает председатель правящей партии Иракли Кубахидзе.
То, что было прописано в документе Мишеля, было выполнено. Была взята пауза, принят закон, полностью соответствовавший рекомендациям Венецианской комиссии. Затем, как прописано в соглашении, был заново объявлен прием документов кандидатов, и после этого процесс был продолжен. Это то, о чем мы договорились устно. Я лично в этом участвовал, а затем прописали на бумаге. Мы выполнили это слово в слово.
При этом Кубахидзе предположил, что неверные трактовки соглашения, которые исходят от западных партнеров Грузии, вероятно, обусловлены тем, что информация, которая доходит до них, искажена недобросовестными чиновниками. Кого именно он подразумевает под этим словосочетанием, председатель грузинской мечты не уточнил. Но его слова подхватили товарищи по партии, а на официальной странице политической организации в социальной сети Facebook появилось совместное заявление всех трех переговорщиков от мечты, которые принимали участие в согласовании документа от 19 апреля.
Вызывает беспокойство то, что из-за недобросовестных действий отдельных должностных лиц структурам нашей основной страны стратегического партнера предоставляется искаженная информация о выполнении политического соглашения на высшем уровне. Подобные действия ставят под угрозу любой диалог, который может иметь место в будущем по различным внутренним вопросам.
Под заявлением стоят подписи самого Ираклия Кубахидзе, а также председателя парламента Арчила Талакуа и секретаря по связям с общественностью партии власти Шалвы Папуашвили. Но в оппозиции настаивают, что назначение судей – прямое нарушение соглашения, и это было воспринято в США и ЕС как пощечина. По словам независимого депутата парламента Соломе Самадашвили, за 9 лет нахождения у власти грузинской мечты она не может припомнить столь резкой реакции Запада на действия правящей партии.
Назначение судей в нарушение документа Шарля Мишеля было прямым ударом, который был воспринят нашими международными партнерами как пощечина. Очевидно, это не останется без ответа. Нарушение этого документа будет иметь очень серьезные последствия. Фактически можно сказать, что грузинская мечта получила предупреждение Еврокомиссии о прекращении помощи. Мы получили предупреждение о возможных санкциях от наших американских партнеров. Я не помню более резкой реакции Запада на политику, проводимую грузинской мечтой в течение последних 9 лет.
Тон заявлений Энтони Блинкена и его ведомства действительно не предвещает грузинским властям ничего хорошего. В официальном комментарии Госдепартамента США, в частности, говорится.
Мы призываем власти Грузии выполнить соглашение от 19 апреля, в том числе приостановить назначение Верховный суд до проведения всеобъемлющей и прозрачной судебной реформы. На это согласились политические лидеры Грузии, в том числе правящая партия. Неспособность сделать это еще больше подорвет доверие грузинской общественности и международного сообщества в судебной системе Грузии и рискует подорвать демократическое развитие страны. Неполное выполнение соглашения от 19 апреля может также ослабить доверие инвесторов и снизить устойчивость политических и социальных институтов Грузии.
После такого разъяснения грузинской мечте пришлось ослабить пыл. Представитель партии Созар Субари признал, что властям, видимо, придется обосновать свою позицию перед международными партнерами. Но он уверен в успехе этого предприятия.
Это жесткие заявления. Но если мы говорим об объективной реальности, то она состоит в том, что реформы, которые были проведены в судебной системе и доверие к суду, подтверждено населением. Если говорить о выполнении документа Шарля Мишеля, то и здесь я глубоко убежден, что мы слово в слово выполнили это соглашение по всем пунктам. Тем не менее, наши стратегические друзья делают очень жесткие заявления. Думаю, нам нужно будет обеспечить больше диалога и объяснить, оправдать, доказать, что реальность на самом деле иная. Я не хочу сказать, что они не владеют информацией. Мне сложно объяснить, почему это происходит. Но я уверен, что санкций не будет.
Всех же, кто призывает эти санкции ввести, Субари считает не врагами грузинской мечты, а врагами народа. Впрочем, оппозиция уточняет, что призывают американских и европейских партнеров вести санкции не против страны, а против конкретных лиц, которые торпедируют демократические процессы в стране. Так или иначе, грузинской мечте все же придется объясняться. 19 июля Грузию посетит президент Европейского совета Шарль Мишель. Он примет участие в международной конференции в Батуми, куда также приведут президенты Украины и Молдовы. И Мишель явно поинтересуется у своей грузинской коллеги Соломе Зурабишвили, почему выполнение соглашения, названного его именем, стало причиной такого недовольства политиков и дипломатов как из ЕС, так и из США. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Грузинская мечта рискует навлечь на себя критику западных партнеров не только в вопросе назначения судей Верховного суда, но и избрания нового главы ЦИК, которого парламент должен утвердить на следующей неделе. Накануне грузинская мечта свой выбор остановила на руководителя одного из департаментов Центра избиркома Георгия Каландаришвили. Оппозиция отказывается голосовать за кандидата, которому объявила недоверие еще после прошлогодних парламентских выборов. С подробностями Мзия Парисишвили.
Георгия Каландаришвили еще не утвердили на пост главы ЦИК, но в оппозиции не сомневаются, что грузинская мечта именно ему доверит провести в октябре местные выборы и что он, в свою очередь, сделает все, чтобы власть получила более 43% голосов избирателей, что позволит ей избежать досрочных парламентских выборов, ради которых парламентская оппозиция подписала соглашение Шарля Мишеля. Между тем, в этом соглашении, кроме амбициозной судебной реформы, предусмотрены и масштабные изменения в избирательном кодексе. Там сказано, что нового главу ЦИК парламент должен утвердить на основе широкого консенсуса, чтобы избежать того недоверия, которое испытывали в оппозиции к прежней главе Центризбиркома Тамар Жвания и всей избирательной администрации под ее началом. Но грузинская мечта опять ставку сделала на старые кадры. Накануне юридический комитет после собеседования с двумя кандидатами свой выбор остановил на Георгия Каландаришвили, имеющего 13 лет стажа работы в ЦИК и дослужившегося за это время до главы департамента по управлению человеческими ресурсами. Кандидатуру Каландаришвили в оппозиции сразу приняли в штыки, заявив, что не будут за него голосовать. Если с двух попыток кандидатура Каландаришвили не наберет 100 депутатских голосов, грузинская мечта в третий раз сможет избрать его простым большинством, но только на 6 месяцев. Один из лидеров нацдвижения, депутат Роман Гоцеридзе, убежден, что все будет именно так, и даже знает почему.
Грузинская мечта нагло старается назначить главой ЦИК покорного слугу. Она знает, что оппозиция не поддержит. Кандидатура Каландиаришвили не наберет 100 голосов. Его все равно и взберут на 6 месяцев, чтобы использовать для фальсификации предстоящих выборов.
Глава юридического комитета Андрей Ухонашвили претензии считает необоснованными, заявляя, что на слушаниях депутаты грузинской мечты упор делали на профессиональные качества кандидатов.
Комитет на пленарной сессии даст также рекомендацию двум кандидатам на пост членов избирательной администрации Гии Цацашвили и Майи Заридзе. Но на сессии голосовать будут за тех кандидатов, которых комитет решил не рекомендовать.
В списке, представленном конкурсной комиссией при президенте, вторым кандидатом на пост главы ЦИК значится также действующий сотрудник избирательной администрации Георгий Санторян. Но и он не вызывает доверия у оппозиции, говорит лидер фракции «Лело партнерство для Грузии» Бадри Джапаридзе.
Мы не поддерживаем кандидатов на пост председателя ЦИК. К сожалению, процесс пошел так, что в нем не было широкого выбора и не приняло участие много хороших, независимых кандидатов, но есть хорошие кандидаты на две вакансии членов ЦИК. Там мы проголосуем за независимых кандидатов.
Примечательно, что до этого за кандидатов на пост главы ЦИК не проголосовали 5 представителей профильных НПО, входящих в конкурсную комиссию. Они выступили против действующих сотрудников ЦИК, которые у общества нет доверия, но остались в меньшинстве, говорит Ника Симонишвили, глава Ассоциации молодых юристов.
Если все это затевалось для того, чтобы все начать заново и изменить к лучшему, то не может быть новым началом ситуация, когда кто-то из связанных с прежними выборами людей может стать председателем ЦИК. Все это вновь вызовет недоверие в обществе. У меня сложилось впечатление, что большая часть конкурсной комиссии, профессора из университетов, действовали по заранее оговоренной схеме и принимали решения по этим кандидатам в соответствии с низкими стандартами. В любом случае, это было очень плохое решение.
Сам Георгий Каландаришвили утверждает, что никогда не приступал закон и действовал только исходя из высоких профессиональных требований. Ему очень скоро, вероятно, это придется доказать на деле. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Главной темой недели в Южной Осетии стала амнистия заключенных, а точнее отказ депутатов самопровозглашенной республики от ее принятия. Второй темой стало судебное дело о покушении на министра внутренних дел Игоря Наниева. Итоги Юго-Осетинской недели подводит Мурат Гукемухов.
Во вторник под председательством Наны Гагиевой состоялось второе заседание коллегии Верховного суда по делу о покушении на министра внутренних дел Игоря Наниева 17 августа в Цхинвале на улице 8 июня около 10 часов вечера. По официальной версии, неизвестный якобы произвел 3 выстрела из пистолета Макарова по служебной Ниве министра с расстояния 25 метров. Стрелял практически вслепую, потому что стекла у машины затемненные. Из 3 выстрелов 2 промаха, 1 пуля застряла в стойке у порога противоположной от министра двери. Жители воевавшего города усомнились в подлинности этой истории. Судя по обсуждениям в социальных сетях, аргументов было в основном 2. Первый – это орудие преступления. В городе, где стрелкового оружия хватает и люди умеют обращаться с ним, никто не стал бы использовать Макаров для стрельбы со значительного расстояния по проезжающему автомобилю. Аргумент номер 2 – низкий уровень доверия к власти. Дескать, эти соврут и глазом не моргнут. Расследование этого дела получило широкий резонанс и вызвало политический кризис, который не преодолен до сих пор. Президент Бибилов на следующий день после покушения сделал специальное заявление, будто за этим преступлением стоит оппозиция, слившаяся с криминалом, и взял расследование под личный контроль. Вскоре после этого заявления оперативно-следственная группа похитила 3 жителей Цхинвала и на протяжении последующих 5 суток под пытками заставляла их дать признательные показания. В результате один из обвиняемых, 28-летний Иналджабиев, скончался, не выдержав причиненных ему мучений. Второй подозреваемый, Николай Схавребов, был госпитализирован в больнице. больницу. От пыток у него отнялись ноги. Схавребов, как и Джабиев, свою вину не признал. Об участи третьего подозреваемого, Гирсана Кулумбекова, до сих пор было мало что известно. Поначалу его тоже пытали, требовали сознаться в покушении, но потом вдруг перевели в статус свидетеля. По Цхинвалу тогда ходили слухи, будто все из-за того, что он приходится родственникам Анатолию Бибилову. Во вторник Гирсана Кулумбекова вызвали в суд в качестве свидетеля обвинения. Но по факту получилось наоборот. Он рассказал суду, что следователи предложили ему подписать заранее составленные от его имени показания, включая даже маршрут, по которому он катался на своем авто перед покушением на министра Наниева со своими друзьями Джабиевым, Схавребовым и жительницей Владикавказа Марией Звездиной. Говорит вдова Инала Джабиева Оксана Сотьева. Она присутствовала на этом заседании.
Он даже сегодня некоторые из своих показаний, то есть те, которые он дал раньше, когда он был еще задержан, он сам был в шоке, услышав такое, потому что он про них ничего не знал, что там написано. Мне вот просто сунули бумажку, я просто подписал, потому что то, что они со мной вытворяли, это было как невыносимо. Суд его спрашивал, проверка показаний на месте же была, в присутствии вашего адвоката. Мне, говорят, заранее сказали, что если ты так и так не скажешь, то мы будем с тобой вытворять вещи похуже. Вот. Сами прекрасно знаете, что не каждый человек может вынести такие страшные побои, которые были им нанесены.
Генеральная прокуратура Южной Осетии вынесла постановление о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемого Инала Джабиева в связи с его смертью. Но Оксана Сотьева настояла, чтобы ее супруга судили посмертно. Она намерена доказать невиновность убитого в суде. Поэтому подсудимых двое – Николай Схавребов и Инал Джабиев. Как представитель обвиняемой стороны, Оксана Джабиева задала Гирсану Кулумбекову вопрос, зачем его пытали, каким показаниям пытались склонить.
После смерти с мужа в городе ходили слухи, что якобы их пытали и выбивали показания, чтобы они именно сказали, что заказчиками были кто-то из депутатов. Я его спросила, тебе такое что-нибудь говорили, что вы были исполнители, а кто-то из депутатов заказчик? Да, меня, говорит, спрашивали, и именно спрашивали про Гагоева Алана. Я говорю, что тебя конкретно спрашивали? Причастен ли Гагоев к данному покушению и какую роль он играет? Это было, когда его из ИВС привезли в криминальную милицию, ну, якобы для допроса, а его там избивали каждый раз.
О каком Алане Гагоеве вы говорите?
Алан Гагоев – это председатель партии НХАС, экс-кандидат президенты.
На судебном заседании также присутствовали три депутата парламента Южной Осетии – Джамбулат Мидоев, Гарри Мулдаров и Давид Санакоев. По словам Давида Санакоева, эти показания Гирсана Кулумбекова многое объясняют и в то же время вызывают еще больше вопросов и к следствию, и к политическому руководству республики.
Кулумбеков сказал о том, что заказчикам покушения пытались приплести Гагоева Алана. И тут появляется еще больше вопросов. Кто все это затеял? Для чего это было сделано? Такое впечатление, что затевалось какое-то глобальное уголовное преследование оппозиции, которую пытались выставить как террористов или даже изобразить попытку госпереворота. Смерть Джабиева все эти планы поломала, но в то же время отрезала возможность снять обвинения в покушении на министра. Слишком далеко все зашло. Поэтому мы сейчас наблюдаем такие странные выводы следствия относительно мотивов преступления.
Показания Гирсана Кулумбекова произвели эффект взорвавшейся бомбы. Целую неделю их обсуждали в осетинском сегменте Facebook. Процитирую некоторые из комментариев. Пользователь Адалина Валиева пишет, цитирую, «В результате погубленная жизнь молодого человека, отца троих детей и сломанной судьбы двух парней, выживших после этих нечеловеческих истязаний. И все ради чего? Ради удержания власти любой ценой. Обвинив в покушении оппозицию, коим Наниев нужен как прошлогодний снег». Конец цитаты. Пользователь Робин Робсон пишет, цитирую, «Надеюсь, в скором времени эти опереточные клоуны в генеральских мундирах сполна ответят за свои преступления перед республикой и ее народу по закону или по справедливости». Пока все указывает на то, что с парнями случилось самое ужасное, что может случиться с жителями страны, где с одной стороны права человека не соблюдаются, а с другой у властей нет этических ограничений. Они оказались в ненужном месте в ненужное время. подвернулись под руку, оказались удобной жертвой. После так называемого покушения по горячим следам было проведено 56 обысков. Это говорит о том, что никакой версии и никакого плана действий у следствия не было, была лишь демонстрация бурной деятельности. То, что случилось с парнями, это такой лотерейный билет, который мог достаться каждому. А значит, это касается каждого, потому что каждый может оказаться завтра на их месте. К другим новостям. В среду парламент Южной Осетии провалил голосование закона об амнистии заключенных. На заседании парламента этот вопрос рассматривался одним из последних, рассказал «Эхо Кавказа» депутат Давид Санакоев. Парламентариям предложили проголосовать за два варианта законопроекта, ни один из которых не прошел.
Ну, вопрос по амнистии мы вынесли в таком виде. Было два проекта постановления. Первый проект без изменений, который разработал комитет по законодательству, законности и местному самоуправлению. И второй проект, это в который мы внесли, группа депутатов, изменения. Изменения были внесены туда, потому чтобы под амнистию могли попасть те, которые сегодня отбывают наказание по незначительным статьям, по статьям ниже средней тяжести. Те, которые воевали, те, которые имеют награды государственные. Мы им также проработали вопрос с прокуратурой. Прокуратура нам сделала свои замечания. Мы эти замечания тоже учли. И оба проекта были вынесены сегодня на сессию. Во время голосования должны были набрать 18 голосов большинство. Но ни один из проектов 18 голосов не набрал. Это означает, что вопрос не прошел. То опять в ближайшее время амнистии не будет. Тут и главным фактором раздражающим над мир власти, провластную партию, это был Гура Кабисова Георгия.
О чем, собственно, речь? Амнистию ждали больше года. Инициаторы сначала хотели приурочить ее к 75-летию Победы, потом к 29-й годовщине принятия акта о провозглашении независимости. Главной причиной задержки был спор, должна ли попасть под амнистию 174-я статья «Легализация отмывания денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем». Пропрезидентская часть парламента выступала категорически против. Единственный заключенный, отбывающий наказание по этой статье, экс-министр связи Георгий Кабисов. Его заключения начались вскоре после прихода к власти Анатолия Бибилова. Расследование уголовного дела в отношении Кабисова более напоминало средневековую расправу, чем объективное расследование. Подследственного целый год продержали в подвальном помещении без окон и санитарных удобств. На суде следствие продемонстрировало нулевые результаты. Ни потерпевшей стороны, ни события преступления. В итоге суд инкриминировал Георгию Кабисову, как члену совета директоров «Мегафон Южной Осетии», те средства, которые компания направила на развитие сети, хотя могла бы, по версии следствия, направить их на выплату дивидендов в бюджет республики. Георгий Кабисов получил 8 лет. В Южной Осетии, наверное, нет таких, кто бы сомневался, что его посадили по личному указанию Бибилова. Он и сам это не раз подтверждал. Например, когда отказал совместной просьбе всех его предшественников на посту президента помиловать сидельца. Или когда отказал коллективному ходатайству кавалеров ордена Оцамонга помиловать Георгия Кабисова. Еще одно подтверждение, что тюремщиком Кабисова является лично президент, его не выпустили по УДО. Статья не тяжелая. Кабисов – отец малолетних детей, кавалер высшей награды ордена Оцамонга. Иными словами, он имел все шансы на досрочное освобождение после отбытия половины срока. Не выпустили. Накануне рассмотрения УДО в суде в тюрьме нашли замурованный в стену ролтер и бездоказательно приписали нарушение Кабисову. Еще одно окно возможностей, которое открылось не только для него, но и для всех сидельцев Схинвальской тюрьмы, это 75-летие Победы. Круглая дата подсказала депутатам возможность провести амнистию, тем более, что в этом предприятии законодательная инициатива за парламентом. Но партия власти поставила условие – амнистия без Кабисова. Хотя на самом деле «Единая Осетия», читая Анатолий Бибилов, вообще не хотела никакой амнистии ни с Кабисовым, ни без него. На это указывает последовательность рассмотрения проектов закона во время сессии. Сначала на голосование поставили проект амнистии, под которую Кабисов не подпадает. Сочувствующие сидельцу депутаты проголосовали против, а партия власти за. Никто не набрал необходимого количества голосов. Абсолютно ожидаемый результат. Затем поставили на голосование проект, по которому Кабисов попадает под амнистию. Теперь уже сочувствующие проголосовали за, а пропрезидентские против. Но с тем же результатом никто не набрал необходимых 18 голосов. И таким образом оба проекта приказали жить до следующей памятной даты. А вот если бы голосовали проекты в обратной последовательности, то все могло сложиться иначе. После того, как с Кабисовым уже не получалось, депутаты проголосовали бы за любую амнистию. И тогда вариант амнистии без Кабисова вполне мог набрать необходимые 18 голосов. Депутат Гарри Мулдаров, по всей видимости, эту разводку разгадал и предложил переставить проекты местами, но депутаты от партии власти выступили против, мол, давайте голосовать, как предложено. Эта история важная для понимания правящего режима. Предчувствие, что никакой амнистии не будет, появилось за день до сессии, когда была опубликована новость о помиловании президентом двух осужденных. Один из них был осужден за кражу, другой за разбой, оба отсидели меньше года. Это как бы был такой сигнал, никаких амнистий, только помилование президента. Дело в том, что помилование – это персональная услуга, не сидельцам, но просителям. А это значит, что такую услугу надо сначала заслужить, отработать или хотя бы принять на себя некоторые обязательства. А еще помилование – это знак особого расположения к просителю, что также является для последнего обязывающим обстоятельством. В то время как амнистия – это взять и выпустить всех на волю просто так, причем даже не за спасибо, потому что спасибо в данном случае достается не президенту, а депутатам парламента, да и то в основном оппозиционным, тем, кто инициировал амнистию. Поэтому никакой амнистии, только помилование. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Очередная неделя, отмеченная ростом заболеваемости COVID-19 в Абхазии. С принятием ограничительных мер власти самопровозглашенной республики при этом не спешат, несмотря на требования специалистов и части депутатского корпуса. Президент тем временем дал пространное интервью, чем вызвал бурю негативных комментариев. Итоги абхазской недели подводит наш сухумский блогер Изида Чания.
Рост заболеваемости коронавирусом стал самой главной темой минувшей недели. Численность заболевших приближается к 20 тысячам. Растет число жертв COVID-19. Вакцина закончилась еще в прошлом месяце, и, судя по неофициальной информации из официальных источников, переговоры с Минздравом России о новых поставках не увенчались успехом. Обещания главы государства, что вакцина поступит в конце июля, зависли в воздухе. Теперь ее обещают закупить на какую-то часть средств, подаренных Абхазии на борьбу с пандемией, бывшим главой Эдыгея и Хазаретом Савменом. Сложная эпидемообстановка, работа медиков в авральном режиме, переполненные больницы стали темой пресс-конференции министра здравоохранения Эдуарда Будба, который призвал население к соблюдению мер безопасности. Министр и главный санитарный врач обратились за поддержкой и в парламент. Благодаря общению медиков с депутатами стало известно, что координационный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией ликвидирован, что лаборатории в Гагра и Ачимчира не работают, а Сухумская лаборатория работает на пределе своих возможностей, что отмечены вспышки заболеваемости в курортных объектах, что медикам, работающим в ковид-госпиталях, задерживают заработную плату и не выплачивают надбавки и так далее. Будба перечислил рекомендации Минздрава по введению ограничительных мер, которые он огласил ранее и на совещании у президента. Эти рекомендации вошли в проект постановления парламента, подготовленный к принятию на внеочередной сессии 16 июля. Однако заседание было сорвано пропрезидентской частью парламентского корпуса, которая проголосовала против его проведения. По сути, парламент предлагал президенту вернуться к ограничениям, которые были сняты после вступления в должность Аслана Бжаня. С единственной разницей, депутаты не предлагают закрывать государственные границы, а предлагают соблюдать меры безопасности и требовать предъявления положительных ПЦР-тестов при их пересечении. Парламентарии, инициировавшие проведение внеочередной сессии, аргументировали свои предложения статистикой заболеваемости до снятия ограничительных мер. Но обо всем этом стало известно на пресс-конференции, которую дали депутаты парламента после того, как заседание было сорвано. Вопросы высосаны из пальца. Так прокомментировал повестку дня депутат Батал Табагу, поддержанный коллегами Раулем Лолу, Алашей Ашуба и еще 6 депутатами. Этих 9 голосов и воздержавшихся оказалось достаточно, чтобы заблокировать принятие решения по столь важному вопросу. Еще одно событие недели – интервью президента государственному телеканалу. Редкий случай, когда Аслан Бжани отвечал на вопросы журналиста. Посмотрев только его часть, я поняла, что нежелание главы государства общаться с журналистами вполне логично. Даже даже на подготовленные его пресс-службой вопросы Аслан Джани умудрился ответить так, что вызвал бурю негативных эмоций не только в социальной сети, но и у депутатов парламента и, конечно, у оппозиции. В интервью содержались угрозы, выходящие за рамки корректности, обвинения в адрес депутатов парламента и информация, вызывающая сомнения в своей достоверности. «Очень не кстати», – произнес президент Абхазии любимую фразу вора в законе Лёни Макинтоша, «у государства на один патрон всегда больше», обвинил депутатов в саботаже и нанесении вреда государству и представил недостоверную информацию о гагарской даче бывшего губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Пытаясь оправдать лоббирование интересов Ткачева, Жаня возвел его в ранг мецената, заявив, что он на свои средства построил садик в городе Гагра. Однако депутаты парламента, обратившись к декларациям Ткачева, выяснили, что таких средств у бывшего губернатора нет, и узнали, как дача, переданная когда-то правительством Абхазии Краснодарскому краю, стала дачей Ткачева. И даже обнаружили, что фирма, на которую оформлена дача, находится в офшорной зоне. В связи с путаницей между личными средствами и средствами Краснодарского края, прокравшейся в речь Бжани, депутат парламента Гарри Какая выразил опасение, что такое отношение главы государства представляет опасность для государственного бюджета. В остальное время на этой неделе президент, как обычно, демонстрировал высочайшую степень секретности и даже совещание со старейшинами провел в закрытом от журналистов формате. Пресс-служба выдала шаблон об общественно-политической ситуации, недостойной внимания. Еще одно совещание, на котором президент в очередной раз пригрозил увольнениями главам администрации района, погрузило соцсети в иронические опросы о том, кто все еще верит обещаниям президента Бжани. 13 июля жители Ачимчирского района вышли на акцию протеста в селе Араду. Поводом для протеста стали действия милиции, которая ночью провела обыски в селах района в рамках борьбы с деятельностью по добыче криптовалюты. Участники акции подчеркивали незаконность действий правоохранителей, указывали на то, что аппараты изымались без предоставления документов об изъятии. Они обвинили власть в том, что чиновники сами владеют крупными криптофермами и пытаются сэкономить электроэнергию за счет людей, у которых в домах стоит от 5 до 10 аппаратов по добыче криптовалюты. Оправдать незаконные действия правоохранителей пытались представители администрации президента, министр экономики и еще ряд чиновников, проводивших всю неделю встречи в районах. Лидер Абхазского народного движения Адгур Арцинба предложил президенту, прежде чем идти в народ, признать ошибочным решение правительства о легализации деятельности по добыче криптовалюты. Специально для Эхо Кавказа Изида Чани из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Время для выпуска новостей. Власти США расследуют причины появления странных болезненных ощущений у 24 американских чиновников, работающих в Вене. У них проявились неспецифические симптомы, схожие с так называемым гаванским синдромом, ухудшением здоровья дипломатов, которое может быть связано с воздействием России. Проблемы со здоровьем у дипломатов, сотрудников разведки и других чиновников в Вене начались вскоре после инаугурации 46-го президента США Джо Байдена в январе этого года, передают журнал «Нью-Йоркер» и агентство Associated Press. Правительственные агентства США называют появление симптомов у сотрудников аномальными или необъяснимыми инцидентами со здоровьем. Однако в частных беседах глава ЦРУ Уильямс Бернс называет их не инцидентами, а атаками, утверждает «Нью-Йоркер». Гаванский синдром так назван по инцидентам в столице Кубы, где с конца 2016 года американские дипломаты сообщали о сильных головных болях, тошноте, усталости и ухудшении координации и слуха. В 2018 году аналогичные симптомы появились у сотрудников консульства в Китае. В конце апреля 2021 года телеканал CNN сообщил, что два похожих случая были зафиксированы на территории США. Американские власти подозревают, что гаванский синдром может быть результатом воздействия на чиновников звуковых волн или микроволн. По состоянию на начало лета было известно о 130 чиновниках, пострадавших от синдромов, это число не входит в нераскрываемые данные о возможных пострадавших из ЦРУ. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили объяснил недоразумением и недопониманием строгую критику Госдепартамента США в связи с назначением судей Верховного суда. По оценке Гарибашвили, за 8 лет у власти партия «Грузинская мечта» достигла большого прогресса в судебной сфере. «Мы не говорим, что мы идеальны и непогрешимы, но то, что мы сделали за 8 лет, похоже на день и ночь. Была ночь, наступил день. Во-вторых, с точки зрения судебной независимости и прозрачности, мы опережаем очень многие страны ЕС. С точки зрения доверия со стороны наших граждан к судам, мы находимся в авангарде ЕС. Исходя из этого, у кого-то могут возникнуть вопросы и некоторые недопонимания. Я обещаю всем, что эти недоразумения с нашим ключевым стратегическим партнером будет исчерпано, и мы ответим на все вопросы. Это потребует большей коммуникации, большего общения и больших разъяснений», — сказал Гарибашвили журналистам. Премьер также назвал прискорбным и несправедливым то, что западные партнеры не критиковали за недостатки в судебной системе предшественников «Грузинской мечты» правительства третьего президента Михаила Саакашвили. «Пусть лидеры грузинской мечты сами объяснят свои комментарии», — так откликнулась посол США в Грузии Келли Дегнан на совместное заявление лидеров грузинской мечты Ираклия Кубахидзе, Арчила Талаквадзе и Шалвы Папуашвили, в котором говорится, вызывает тревогу, что из-за недобросовестных действий отдельных чиновников искаженная информация предоставляется структурам нашего главного стратегического партнера на самом высоком уровне. Конец цитаты. «Пусть лидеры грузинской мечты сами объяснят свои комментарии», — ответила на это заявление Келли Дегнан. «Давайте еще раз четко поговорим о фактах. Соглашение от 19 апреля четко и ясно показало, что выборы судей следует отложить до тех пор, пока не будет проведено широкое, всеобъемлющее многопартийное обсуждение реформы. Только после этого выборы судей должны были продолжиться. Это соглашение четкое и ясное, без каких-либо сторонних или устных договоренностей, и его подписала «Грузинская мечта» и другие партии», — заявила посол США. Тбилисский городской суд отправил в предварительное заключение до вынесения окончательного приговора еще двух фигурантов дела о беспорядках 5 июля во время гомофобной акции в Тбилиси. Задержанные Вану Бурдули и Давид Кучиашвили обвиняются в незаконном воспрепятствовании профессиональной деятельности оператора телеканала «Первели» Левана Бригвадзе, участие в групповом насилии, а также преследовании и нападении на прохожего, который, по данным прокуратуры, передвигался с флагом, идентифицирующим ЛГБТ-сообщество. Защита просила избрать для обвиняемых меру пресечения в виде залога в размере 7 000 лари. Адвокаты заявляли, что против обвиняемых нет доказательств. Тем не менее, судья Нато Худжадзе полностью поддержала ходатайство прокурора. Свое решение она аргументировала тем, что, оставаясь на свободе, задержанные могут попытаться скрыться, повлиять на свидетелей или же уничтожить доказательства. Прокуратура предъявила Бурдули и Кочиашвили обвинение по 3 статьям УК Грузии. Им грозит от 4 до 6 лет тюрьмы.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Тхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Организаторов акции против тбилисского прайда, которая прошла в грузинской столице 5 июля, могут привлечь к ответственности. Вчера правоохранительные органы провели обыски в квартирах нескольких лидеров ультраправых групп и вызвали на допрос около 20 участников акции, в том числе духовных лиц. Чем завершились следственные мероприятия и почему для того, чтобы их начать, органам понадобилось 10 дней, расскажет Анастасия Славинская.
Обыски в квартирах лидеров ультраправых групп начались рано утром. Самих организаторов гомофобной акции, в ходе которой пострадали 53 представителя СМИ, перевели на опрос в полицейское управление. В МВД целый день молчали. Никаких заявлений о следственных мероприятиях спустя 10 дней после акции в отношении ее организаторов и возможного предъявления им обвинений не делали. Александр Полавандишвили, сын и соратник известного ультраправого активиста Гураму Полавандишвили, на вопрос, ожидают ли они за опросом и обыском задержания, ответил.
Я надеюсь, что незаконно, только из-за того, что Госдеп потребовал этого, невиновные люди не будут наказаны. Люди борются за свою страну, за нравственность, чтобы защитить своих детей от насильников, гомосексуальных педофилов.
За произошедшее 5 июля в Тбилиси Полавандишвили-младший возложил ответственность на организаторов марша достоинства и его сторонников, имея в виду, судя по всему, и СМИ.
Когда ты подходишь к 50 тысячам человек, оскорбляешь их, называешь путинскими коллаборационистами, кто-то не сможет сдержаться и прибегнет к насилию.
Ответить на вопросы правоохранителей сегодня пришлось и Зурабу Махарадзе, основателю Alt.info. Это СМИ, которая активно призывает поддержать гомофобную акцию 5 июля.
На все вопросы, которые были у следствия, я ответил, в детали вдаваться не буду. Как следствие решит, так и будет. Если на них будет оказываться давление со стороны Америки и послов, они задержат меня.
По информации Alt.info, всего на опросы в органы были вызваны сегодня 18 человек. Кроме того, в МВД опросили протоиерея Спиридона Цкипуришвили. В ходе акции 5 июля он обратился к собравшимся со словами.
Никакого нет насилию. Вы обязаны прибегнуть к насилию ради Родины, ради страны, ради святынь.
Сегодня же за священнослужителя говорил его адвокат Николос Мжаванадзе, который сопроводил его на опрос в органы. По словам адвоката, слова протоиерея были вырваны из контекста и сфабрикованы журналистами.
Не было никаких призывов к осуществлению насилия в отношении журналистов или каких-либо других лиц. Это относилось к тем, кто борется против страны, если кто-то нападет на страну с оружием в руках. Насилие — это то, что вы делаете сейчас, и отвечая на ваш вопрос, он, ответ вас не устраивает, и вы еще задаете вопросы.
Параллельно в МВД сегодня давали показания и пострадавшие журналисты. Один из них, Рати Цверава, корреспондент телекомпании «Формула», говорит, что он с самого начала в ходе опроса сказал следователям, что основатель Alt.info Зураб Махарадзе призывал избивать его.
В течение всего этого времени, после первого опроса, у следователей по поводу этого вопроса не было со мной бесед. Они связались со мной сегодня сказали, что необходимо уточнить детали в протоколе опроса. Предположительно, это касается именно Зураба Махарадзе.
То, что власть делает сейчас, походит на попытку сохранить за собой свои кресла, считает глава Центра по правам человека Аля Коцкитишвили. МВД начало проводить следственные мероприятия в отношении предположительных виновных лишь через 10 дней после гомофобной акции. И сделало это на фоне острой реакции международного сообщества, местных неправительственных организаций и протеста гражданских активистов. Впрочем, этого, как полагает Аля Коцкитишвили, недостаточно.
Следует начинать с политической ответственности. Да, то, что произошло 5 июля, это предмет расследования, и все виновные должны быть привлечены к ответственности. Но есть и вопрос политической ответственности, и премьер-министр и глава МВД должны ее разделить.
Завтра, 17 июля, у здания парламента в Тбилиси состоится очередная акция протеста с требованием отставки правительства. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Окропляй и властвуй». Грузинская мечта объявила себя властью большинства. На самом деле, уточняет политолог Геонодия, она солидаризировалась только с погромщиками, которые большинством не являются.
5 июля стал еще одним днем национального стыда для Грузии. Группы молодых людей, которых именуют по-разному, например, ультраправыми, но можно назвать просто сбродом или чернью, на весь день завладели улицами Тбилиси, избивая журналистов или любых других, которые в их глазах походили на пи***цев. Полиция не вмешивалась. Затем они собрались на проспекте Руставели перед парламентом, то есть заняли знаковое пространство, олицетворяющее власть народа. Они сорвали флаг Европейского Союза, развивавшийся перед парламентом, и поставили на его место православный крест. Фактически они хотели показать, что Грузия принадлежит им, не формально, но по сути. Их главное послание заключалось в том, что мы большинство, поэтому в Грузии все должно быть так, как хотим мы. Пока всем заправляет меньшинство, продавшееся Западу. Мы этого не допустим. Если для этого необходимо применить силу, мы ее применим. Но кто на самом деле составляет большинство? Это очень важный вопрос, на который не может быть простого ответа. Я уверен, что погромщики искренни, когда говорят, что за ними большинство. И у них есть определенные аргументы. Первый из них основывается на том, что указанные события связаны с правами сексуальных меньшинств. Непосредственной провокацией для массового погрома послужил план провести в Тбилиси на том же проспекте Руставели марш достоинства, или так называемый прайд. Молчаливое большинство граждан Грузии вряд ли приветствует проведение такого мероприятия. Погромщики могут сказать, что они выражают их недовольство. Второй главный аргумент в том, что на их стороне православная церковь. Самая авторитетная институция в стране. Формально церковь отмежевывается от насилия. Но факт, что некоторые люди в рясах непосредственно участвовали в погромах, а высказывания других составляли подстрекательство к насилию или его оправдание. Так что погромщики имеют основания считать церковь своей сообщницей. Но теперь посмотрим с другой стороны. Так называемое ультраправое движение пока не произвело сколько-нибудь убедительных лидеров и партий. Политические партии, которые открыто говорят от его имени, на выборах в лучшем случае наскребывают несколько процентов. На их уличные акции приходит несколько сот человек. Их лидеры – фигуры скорее комические. Что касается Грузинской православной церкви, согласно рейтингам, она действительно остается самой авторитетной организацией в стране. Но эти же рейтинги показывают, что доверие к ней падает. На это есть свои причины. Церковь завоевала авторитет как сила, способная хоть как-то объединить расколотое и поляризованное общество. Но то, что она сейчас делает, прямо противоположно этой роли. Участие в насилии или ассоциация с насильниками никак не может способствовать ее авторитету. К этому добавляются все более частые обвинения в коррупции, а также в практике гомосексуализма и педофилии внутри церкви. Если лет 15 назад любая критика по отношению к церкви была социальным табу, сегодня на многотысячном митинге можно развернуть баннер с надписью «Патриархия смердит». В социальных сетях крутится клип, где ту же самую фразу произносит рядовая представительница паствы. Да, молчаливое большинство граждан Грузии вряд ли приветствует прайд сексуальных меньшинств. Но это еще не значит, что людям нравятся молодчики, учиняющие самосуд на улицах. Да, для большинства православие остается важнейшим признаком их идентичности. Но это еще не означает, что им нравятся погромщики или подстрекатели погромщиков в рясах. Войны культур между традиционно и либерально настроенными частями общества стали глобальной реальностью последних десятилетий. В каждой стране, в том числе Грузии, у этих войн своя специфика, но общая закономерность одна. Везде есть группы погромщиков, которые хотят бить продвинутую молодежь. Предлогом может служить что угодно, в том числе то, что последние, в кавычках, пи***цы. Но основная причина в том, что погромщики – социальные маргиналы и в кавычках «лузеры», которые не смогли найти себе достойное место в развивающемся обществе. И главная проблема – слабость, а не сила. Готовность к мордобою лишь отчасти это компенсирует. В Грузии их основная опора даже не церковь, а прежде всего власть кагрузинской мечты. Для последней они – союзники. Власть считает журналистов врагами. Именно поэтому она с удовольствием разрешила их избить. Но если власть начинает подстрекать одну часть населения бить другую, это тоже признак слабости, а не силы.
Это был взгляд из Тбилиси политолога Гии Нодия.
Слава Богу, что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается. Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Одной из основных тем, постоянно привлекавших внимание абхазского общества в последние годы, была борьба за принятие закона о том, чтобы госчиновники самопровозглашенной республики на регулярной основе обнародовали данные о своих доходах, расходах и имуществе. Недавно этот закон вступил в действие, и наш сухумский корреспондент Виталий Шария решил узнать, как сейчас продвигается процесс представления деклараций.
«Эхо Кавказа» не раз в последние годы обращалось к теме борьбы многочисленной инициативной группы в Абхазии за принятие закона о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами. Как известно, поправки к закону, позволяющие ему действовать, были приняты в окончательном чтении 9 июня и подписаны президентом республики Асланом Жаль 15 июня. Через 6 дней 1 июля закон вступил в действие, а к 1 августа все декларанты должны предоставить госструктурам и обществу необходимые сведения. 24 июня в конференц-зале сухумского отеля «Атриум Виктория» состоялась встреча победителей. Так можно назвать подцарившей на ней атмосфере встречу упомянутой инициативной группы с министром по налогам и сборам Абхазии. Оно осуществляет сбор деклараций Джансухом Нанба и общественностью. Сегодня, в день, который называют «макушкой лета», была пройдена как раз половина месячного срока, отведенного на этот сбор. А на днях в фейсбучной ленте попался странный пост. Его автор, выступающий, как мне сказали под ником, обвинил вдруг всех поголовно журналистов Абхазии, что они перестали писать на данную тему, и высказал предположение, что те оказались запуганы коррумпированными чиновниками, скрывающими свои доходы, расходы и имущество. Судя по всему, тут тот случай, когда эмоциональность интернет-пользователя обратно пропорциональна его информированности. Обменявшись мнениями об этом посте с активистом инициативной группы Астамуром Какалия, мы посмеялись, ведь до 1 августа, когда заканчивается срок подачи декларации, никого нельзя уличить и обвинить в том, что он саботирует данную процедуру. Вместе с тем этот возмутившийся, в данном случае не по делу, пользователь подтвердил своим постом, что многие в абхазском обществе привыкли активно следить за освещением этой темы в СМИ, и кое-кто не очень осведомленный не понял причин наступившей здесь паузы. Что ж, «Эхо Кавказа» и так собиралось поинтересоваться у Джансуха Нанба тем, как идет процесс подачи декларации. Вот что он сегодня рассказал.
Сам закон описывает всю процедуру. Значит, декларации на бумажном носителе заполняются декларантами и сдаются в отделы кадров организации, в которых они работают. Вот. Далее, мы вот сейчас занимаемся активной разработкой программного продукта, который позволит отделам кадров принятые и проверенные декларации вносить в нашу базу, в электронную базу, через наш сайт. Тем самым мы будем уже проверять внесенные данные и опубликовывать их на сайте. То есть нам на бумаге декларации присылать не будут. Будем получать в электронном виде, то есть информацию из декларации в электронном виде от отдела кадров соответствующей организации.
А на сайте это уже после 1 августа они будут выложены?
Да, да. Закон устанавливает у нас сроки до 1 августа должны все сдать. Если, как говорится, никаких форс-мажорных обстоятельств у нас не будет и все технически будет работать исправно, то уже с 1 августа должна быть информация на сайте.
Какое-то предварительное, как бы, данные у вас есть, насколько активно идет эта подача и кого-то, может быть, можно назвать, кто уже подал?
Возможно, кто-то и подал уже, я же еще раз говорю, они подают в отделы кадров. Пока у нас такой информации нет, но со своей стороны могу сказать, что очень активно руководители, по крайней мере, бюджетных организаций, органов власти звонят, спрашивают, потому что возникают технические вопросы. Мы, хотя и не обладаем какими-либо полномочиями по толкованию закона или по разработке каких-то подзаконных актов, но в рамках, так говорится, логического понимания, буквально читая закон, значит, определяемся с тем, как заполняются те или иные формы декларации.
Сейчас декларанты должны уложиться в месячный срок, но как будет в дальнейшем, НАН бы пояснил.
Ну, со временем проблем нет в том плане, что вот первый раз, конечно, учитывая, что закон совсем недавно принят, вступает в сроки, вот сейчас вот экстренно, чуть-чуть будет тяжело, но последующие годы у людей достаточно много времени будет, чтобы все это спокойно, не торопясь заполнить, чтобы отделы кадров проверили. Надо начать. Процесс запущен, я думаю, результаты будут.
Но это каждый год будет повторяться?
Конечно, да. Конечно. Каждый год в соответствии с законом до 1 августа все категории декларантов должны будут сдавать декларанты и члены их семей.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем абхазскую тему. Абхазские СМИ и блогеры подсчитывают ущерб от шквального ветра 4 июля. Дают оценку работе премьер-министра самопровозглашенной республики Александра Анквава и задаются вопросом. Туристический сезон бьет рекорды, а где же налоговые поступления? Рубрику «Читаем прессу» подготовила Анаит Гагарян.
Глава администрации Сухумского района Алхаз Читанава рассказала в СНПРЕС о том, какой ущерб был нанесен району шквальным ветром 4 июля. В администрации Сухумского района приняли и обработали 35 заявлений об ущербе в частном секторе. По предварительным расчетам, частному сектору нанесен ущерб на сумму до 6,5 миллионов рублей. Различные повреждения получили здания администрации села Эшера, два жилых многоэтажных дома в селах Эшера и Гумиста, армянская средняя школа в селе Эшера. Почти 100% повреждений пришлось на кровле зданий. Степень повреждения везде разная. Есть проблемы с частичным ремонтом объектов, где крыша была покрыта шифером. Это дома 60-70-х годов. И подобрать соответствующий материал для замены поломанных фрагментов крыши очень трудно. Шифер сложно найти в продаже. Поэтому людям приходится полностью менять шиферную кровлю на профилированные листы. С этим и связаны большие суммы, сказал он. Всего в Сухумском районе было повреждено 4400 квадратных метров кровли. Алхаз Читанава подчеркнул, что значительным повреждением подверглись и линии электропередач в районе. Ущерб оценивают специалисты Черноморэнерго. Блогер Тенгиз Джопуа на своей странице Facebook дал оценку работе премьер-министра Абхазии. Анквав не справился с ситуацией в стране. Я не буду говорить об энергетике и эпидемиологической ситуации в республике. Там вообще мрак. Анквап не справился даже с экономической и социальной сферой. Если бы назначили на должность премьер-министра не товарища Анквап, а, к примеру, кого-нибудь Иванова, Петрова и даже Сидорова, ситуация уж точно была бы не хуже, а может быть даже и лучше, написал Тенгиз Джопуа. По его словам, единственное, в чем Анквап преуспел, это расстановка своих креатур на доходообразующие должности. Видимо, все силы ушли на это, и ресурс иссяк. Дальнейшее его нахождение на должности премьер-министра не только бессмысленно, но и чревато потерей президентом доверия со стороны населения и усугублением противоречий с оппозицией. Можно, конечно, дождаться критической точки кипения массы и потом, взвалив на плечи Анквава все, что можно, снять его. Но в этом случае протесту может быть недостаточно одной отставки премьера вместе с Кабмином, и он потребует еще и отставки президента, так как сохранение текущего статуса ситуации приведет к постепенному перетоку ответственности с плеч правительства на плечи главы государства. Иностранный инвестор, требующий существенных льгот при и так избыточном количестве льгот в стране, то есть тот, кто сразу говорит, что с народом делиться не хочет, не платить налоги, такой инвестор стране точно не нужен. И как дают оценку эксперты, это как раз тот случай, когда такие инвестиции вредят стране, где главная цель – выкачивание средств из государства вместо уплаты их в бюджет, считает научный сотрудник Института экономики и права Академии наук Абхазии Ахрариставо. Об этом он написал на своей странице Facebook. Он отметил, что ситуация, когда Минтуризм фиксирует рекорды посещаемости Абхазии туристами, а бюджет страны почти не растет, рост налоговых поступлений в 17%, при резком более 50% росте цен на продукты, ростом считать нельзя. Все это, по его словам, еще раз наглядно демонстрирует, что стране срочно необходимы глубокие реформы. Налицо рост теневого оборота. Стране нужны минимум плюс 1,5-2 миллиарда рублей в бюджете для обеспечения минимального уровня экономической и национальной безопасности. В июне рост по налогам упал до 12%, согласно данным в прессе, и ситуация без реформирования налично-денежного товарного оборота, внешнеэкономической деятельности, ввода цифрового контроля будет только ухудшаться, и общие интересы народа не смогут быть защищены, заключил Ахрариставо. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки. Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Денис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.